Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Всем привет! Сегодня у нас такой необычный предновогодний выпуск, и начать бы его я хотел с благодарности. Спасибо всем тем, кто слушает. Я каждый день смотрю, сколько у нас новых подписчиков, как вы слушаете каждый там выпуск, с какой долей прослушивания. И хотел бы призвать вас дальше слушать, писать комментарии, там оставлять оценки в Apple подкастах или там на CastBox, где вообще это возможно. Вроде даже Spotify собирается вести. Это очень приятно, что вам нравится подкаст, и хочется после этого делать еще больше, еще про большее количество профессий рассказывать. Нам тоже это очень нравится, и поэтому мы сегодня приготовили для вас дополнительный выпуск, в котором мы расскажем про профессию продукта более высокоуровнево с точки зрения CPO, Chief Product Officer, если я правильно помню. Это такой самый главный из продуктов. Рома будет говорить о продуктах с супер такого высокоуровневого положения, расскажет о том, как он видит вообще развитие этой профессии, развитие всех продуктов и всего такого. Сегодня у нас в гостях Роман Абрамов, главный за продуктовый менеджмент в Тинькофф. Привет.
Привет.
Давай разберемся сначала, кто вообще такие менеджеры в обычном мире, не в IT, потому что мне кажется, что в IT они немножко как будто бы отличаются, как будто бы больше навыков, чтобы работать в IT менеджером нужно.
В мои задачи входят три части. Первая часть – это продуктовые платформы, их несколько. Как пример могу привести платформу «Приведи друга» или там платформу авторизации. На детально сейчас вдаваться там в другие не буду, чтобы просто глубоко не погружаться. Вторая часть – это продуктовая культура, то есть это все действия, мероприятия нацелены на то, чтобы в Тинькофф продуктовые ребята обменивались опытом, учились, росли и принимали лучшие решения, и в конечном счете делали лучшие продукты. И третья часть, она больше пока R&D, то есть это Research and Development, такое направление, и пока что про него, наверное, преждевременно рассказывать, поэтому не буду. Может быть, позднее в процессе разговора.
Да, вот про вторую часть очень интересно, наверное, будет поговорить, поэтому продолжим про нее чуть попозже. А сейчас я хотел бы рассказать личную историю, связанную, опять же, со знакомством с тобой, как я делал это там в предыдущих выпусках. Готовясь к подкасту, я пытался найти у нас где-то информацию, пересекался ли я как-то где-то с тобой, есть ли у меня какая-то личная история знакомства. Я обнаружил, что ты делал доклад совместно с Давидом Исханяном, это наш главный за дизайн, про MLP. Мне показалось, что это достаточно интересная история, и мне кажется, можем про нее немножко поговорить. Расскажи, что это такое, что за три волшебных буквы такие?
Ну, это на текущий момент новый, относительно новый тренд в продукт-менеджменте. То есть есть такая концепция minimum viable product. То есть это значит минимальный жизнеспособный продукт. То есть это когда, допустим, ты хочешь сделать какой-то digital продукт или не обязательно digital, и ты не будешь сразу делать какой-то огромное, сложное что-то, пульт управления космическим кораблем, а ты выбираешь 2-3 сценария, которые самые важные, или, может быть, даже один, и запускаешь в таком виде, и это называется MVP. Это очень такая распространенная концепция, ей все пользуются, все это слово применяют, что давайте сделаем MVP. Это значит, что давайте сделаем какой-то быстрый, простой вариант продукта, чтобы протестировать то, что мы придумали, нашу гипотезу. Соответственно, сейчас, поскольку потребитель во всем мире, он уже, можно сказать, избалован диджитал-продуктами, люди уже на Фейсбучке пишут кучу каких-то вопросов, там, почему мне вкусвилл не то привез и так далее, да. Поэтому во всем мире такой есть тренд, и во всем мире продукт-менеджеры стали думать на тему того, что MVP – это уже недостаточная вещь для того, чтобы запускаться, да, и нужно делать MLP. MLP – это minimum lovable product, то есть это, если в двух словах говорить, то это тот же самый MVP, только плюс он еще должен действительно понравиться пользователям. То есть он должен быть такой с виральностью, и они его должны полюбить. Виральность – это когда один пользователь попользовался твоим продуктом, и он рассказывает своим друзьям, какой этот продукт классный. То есть он настолько производит на него впечатление, что ему хочется поделиться этим со всеми. И, то есть это несколько круче, чем просто MVP.
Действительно интересная концепция. Мне прям понравился очень доклад. Видно, что эти два тренда, они сменяют друг друга, что стараются делать более сложные, но уже какие-то более комплексные, более готовые, завершенные вещи, чтобы можно было пользоваться не минимальной какой-то частью, а достаточной частью. Давай разберемся сначала, кто такие менеджеры, в принципе, и кто вообще такие продакт-менеджеры, в чем у них отличие, чем они занимаются и для чего нужны.
Давай, наверное, я все-таки отвечу сначала, кто такой продакт-менеджер, потом расскажу, как это соотносится с менеджментом вообще, в принципе, да. Продакт-менеджер – это такая должность или роль в диджитал-компании, в технологической компании. То есть это человек, который отвечает за то, чтобы развивался и улучшался или там стартовал какой-то определенный диджитал-продукт или его часть. Может даже за какую-то фичу отвечать или за какую-то воронку этого продукта. Может за целый продукт отвечать. Вот, соответственно, я бы разделил здесь на три таких зоны ответственности и потом бы, наверное, обобщил. То есть первая его зона ответственности – это то, что он должен очень быть в хорошем контакте с пользователем. То есть он должен понимать, что нужно пользователю, что делают конкуренты, какие есть пользовательские группы, какие мировые тренды, куда мы через 3 года должны развивать продукт, чтобы пользователю понравиться и так далее. Должен уметь аналитику, ну, в общем, все, что с этим связано. Вторая часть, что должен уметь продукт – это команда. То есть у него обычно есть команда, и он должен быть таким лидером для этой команды, он должен очень хорошо для этого обладать такими софт-скиллами, и он для этого должен хорошо знать технологии, он должен хорошо знать, что команда делает. Ну и третий такой блок, наверное, чаще всего, который нужен, это все, что связано с интерфейсами и с UX. То есть это, мне кажется, достаточно важная история, что он должен иметь вкус, он должен уметь ставить задачи дизайнерам, должен уметь прототипировать, и все, что с этим связано. Ну и если вот обобщить, то это, по сути, человек, кому больше всех надо в этом продукте. То есть он такой крайний за то, чтобы все случилось. То есть если нет дизайнера, он сам рисует дизайн. Если нет аналитика, он сам делает запросы в базу данных и так далее. Но в целом он должен драйвить команду, чтобы она делала крутой продукт. Если говорить про менеджмент в целом, он бывает очень разный. То есть за границей менеджер – это больше такой управленец, да. А в России менеджер – это больше такой человек, который на подхвате, он может продажами заниматься, может там кофе носить, еще что-то делать, на переговоры ездить. Но в целом, да, это человек, который может организовать что-то, да. То есть он может организовать там продажи какие-то, он может организовать переговоры, он может организовать проект строительства гидроэлектростанции. Это все может называться менеджером, может быть какой-нибудь бренд-менеджер, который управляет брендом. Ну, конкретно продакт-менеджер – это человек, который управляет диджитал-продуктом.
А что про менеджеров в IT? Вот ты говоришь, в диджитале они немножко как будто бы более погружены. Если кого-то нету из членов команды, то они должны замещать сами. Соответственно, правильно ли это подход, в принципе? Или для всего должен быть специально обученный человек? И в идеале, чтобы менеджер занимался именно каким-то стратегическим видением?
Бывает очень по-разному. В идеале нужно знать и то, как это в теории строится, там, по книжкам, но при этом, когда ты приходишь физически в поля, да, чтобы там что-то запустить, какой-то продукт, что в стартапе, что в большой компании, могут быть разные ситуации, и не нужно как бы их бояться. Если ты продакт, ты должен уметь засучить рукава и что-то поделать, сделать презентацию, написать код, разобраться, как работает что-то, помочь там, программисту что-то, алгоритм придумать. Это все абсолютно нормально, допустимо. И такое может быть и в огромной компании, и в маленьком стартапе.
Вот тут как будто вырождается вопрос, который у меня был давно. Это нужно ли знать менеджеру, продукту, нужно ли знать какие-то языки программирования, нужно ли уметь писать, или это, наоборот, знание этого ограничивает тебя в представлении того, что мы можем сделать?
Если ты продакт, по определению не можешь хорошо знать, да, то есть ты можешь переквалифицироваться теоретически из разработчика и там что-то по памяти помнить. Но обычно даже разработчики, которые становятся руководителями, тимлидами или CTO, допустим, год, если он не кодит, он уже не ориентируется практически. То есть он понимает, какие бывают подходы, он может читать код, но он теряет какие-то базовые принципы, куда все ушло, куда развилось, и он уже не совсем в контексте. Вот. Поэтому, конечно, продукту трудно и быть хорошим продуктом, и в то же время уметь кодить. Но он должен понимать какие-то базовые принципы, как это работает, что есть программирование, что там есть какие-то сущности, базы данных, есть алгоритмы, есть API, какие основные технологические тенденции там. Он должен знать такие слова, там, Kubernetes, например, если кто-то где-то сказал, он примерно должен понимать, что это такое, как вообще с этим быть. Ну, то есть знание технологии, оно достаточно важно.
Такое знание по верхам, но очень много всего. То есть должны прям очень широко в больших количествах сфер разбираться, хотя бы более-менее так поверхностно.
Ну, для меня это, наверное, принцип такой. То есть если вот, допустим, разработчик говорит какое-то слово, которое я не знал, не знаю, там, протобаф, да, какой-нибудь, то я не просто как бы мимо ушей пропускаю, да, а типа, ну, что-то там они на своем тарабарском разговаривают, а я всегда говорю, что, типа, чувак, можешь мне, пожалуйста, на пальцах объяснить, что это такое? И это очень круто работает, и тут сразу двух зайцев ты убиваешь. Первый заяц, что ты действительно расширяешь свой кругозор. Второй заяц, что этот разработчик начинает больше тебя уважать, что ты, тебе не все равно.
Абсолютно согласен. Как разработчик подтверждаю этот факт, что очень нравится, когда менеджеры хорошо понимают, разбираются хотя бы буквально поверхностно, но как будто уже разговор на одной волне происходит, и он всегда проще и там лучше дается. Ты немножко затронул тему того, что вот разработчик может дорасти, скажем так, до каких-то там менеджерских позиций. Давай еще с другой стороны рассмотрим, а как вообще приходят люди в эту профессию, в менеджерскую, конкретно, может быть, в product management, где этому учат? Я знаю, что есть универы, в которых обучают, в принципе, менеджменту как таковому, но сомневаюсь, что там обучают какому-нибудь конкретному product management'у. Откуда вообще эти специалисты появляются?
Ну, я бы здесь сразу хотел уточнить, что, когда я говорил про разработчика, который вырос, я не имел в виду, что он вырос до продукта, потому что продукт — это другая лестница, да, то есть он может перескочить, если ему, например, надоело быть разработчиком, я такое встречал, да.
Да, да, у нас есть в компании такие примеры.
У разработчиков есть своя лестница, он может стать лидом, он может стать CTO, он может стать архитектором, и я имел в виду, что если он вырос, допустим, до менеджера разработчиков, да, то он может потом подзабыть, как кодить.
Ну да, да, вот. Это, в принципе, менеджерские позиции, да.
По поводу продукт-менеджеров, где их учат, сейчас я не слышал, чтобы где-то в университетах были вот такие фундаментальные специальности, где учат продукт-менеджеров. То есть я много чем занимался там до того, как стал продукт-менеджером. Чаще всего мне кажется, что это какие-то смежные штуки. Если человек, допустим, учился на менеджмент обычный, он где-то в диджитал-компании работает, то куда-то он будет тяготеть в сторону продукта, да, и если он попал в компанию с развитой продуктовой культурой, с большой вероятностью он как бы, если у него есть эмпатия, он не хочет кодить, он не хочет дизайнить, он любит общаться с людьми, то, вероятно, он станет продуктом. Соответственно, мне кажется, что как-то так попадают в продукты. Ну, помимо этого, есть курсы. Если прям человек целенаправленно хочет каким-то хорошим вещам в продукт-менеджменте научиться, есть куча курсов, которые можно пройти и научиться.
Правильно ли я понял, что ты где-то там учишься, не обязательно в универе, не обязательно по специальности какого-нибудь менеджмента, но ты внутри тяготеешь к тому, чтобы быть каким-то, не знаю, управленцем, получается, и ты приходишь в какую-то компанию, устраиваешься там, может быть, каким-нибудь младшим менеджером, не знаю, есть ли такое, пытаюсь перевести junior на русский, и после этого пытаешься как-то расти внутри компании, развиваясь по карьерной лестнице.
Ты знаешь, это может быть очень по-разному выглядеть. Я просто много ребят видел, которые там переквалифицировались, допустим, с каких-то больших позиций, там, с директоров в других областях, переквалифицировались на продукта. И видел ребят, которые со слесаря приходили, становились продуктами. И видел ребят, которые с продажника. Вот я, например, там 15 лет назад продавал сайты, да, то есть я был продажник, и потом как бы у меня вот произошел такой переход в продукты. Соответственно, может быть очень по-разному, но каких-то жестких канонов их пока нету, что ты вот должен закончить такой-то универ и получить там диплом продукта. Ну, просто потому что эта профессия, она там сама по себе как-то сформировалась лет 5 назад, и мне кажется, университеты, они пока еще просто не успели как бы сориентироваться и создать какие-то образовательные программы. Плюс достаточно быстро все меняется, то есть даже там какие-то книжки, которые вот я читал в 2012 году, ну, может быть, какие-то по интерфейсам, они еще как-то актуальны, хотя сейчас уже все стало мобильное, да, но в целом как бы все сильно меняется. Подходы меняются, фреймворки меняются, что-то появляется новое, поэтому тут как бы такая очень молодая профессия, поэтому она динамично достаточно видоизменяется, и прийти в нее можно откуда угодно, это легко.
Давай тогда, может быть, с другой стороны зайдем. А какие нужны навыки человеку для того, чтобы он мог сказать, что вот у меня есть эти навыки, значит, у меня получится стать менеджером? Или как вообще человеку понять, что вот я хочу быть менеджером? Как вот это понимание может прийти?
Наверное, начну со второго вопроса. Как человеку понять, что эта профессия ему подходит? Я бы выделил, наверное, несколько частей. То есть первая часть – это эмпатия, да, то есть тебе должно хотеться как бы сделать мир лучше, по большому счету. Тебе должно хотеться создавать какие-то штуки, которыми будут пользоваться миллионы людей и получать от этого удовольствие. Это, наверное, базовая какая-то вещь, то есть тебе должно хотеться сделать хорошо людям. Вторая штука – это какие-то лидерские качества. То есть, наверное, тебе должно хотеться какого-то признания, тебе должно хотеться быть таким лидером команды, да, не просто делать то, что говорят, а какие-то принимать решения, обосновывать их, защищать какую-то свою точку зрения публично, да, там, драйвить команду, да. Это такой набор soft skills, то, что называется. Uh-huh. Вот. Если у тебя это есть, если ты как бы тяготеешь вот каким-то техническим штукам, то есть ты не художник, там, не что-то еще, да, не гуманитарий. То есть ты можешь разобраться там в алгоритмах, в аналитике, ты можешь как-то структурировать информацию, да. Если тебе это интересно и как-то тебя мотивирует, наверное, ты можешь в этом развиваться. И это хорошие такие данные для того, чтобы это делать. Что касается скиллов, я вот тут недавно составлял такую целую карту, какими скиллами надо обладать. Я могу сейчас как-то быстро по ним пробежаться.
Да-да-да, я думаю, будет очень полезно.
То есть я разбил на три блока. Первый блок – это soft skills, про которые я уже говорил. То есть сюда я отношу вот эмпатию, лидерство, умение защищать проекты, питчить и фасилитацию. Что такое фасилитация? То есть это когда ты можешь собрать, допустим, 10 человек – и за час вместе с 10, чтобы каждый почувствовал свою вовлеченность, выработать план на квартал. То есть это достаточно такая непростая штука, и она очень важная. Дальше второй блок – это hard skills. Причем я hard skills разбил на базовые и на дополнительные. Вот в базовых hard skills я бы выделил – это аналитика. То, что вот в Тинькофф – это прям топовый вообще навык, который надо иметь. Дальше я бы выделил умение исследовать, общаться с пользователями. Дальше это эксперименты, АБ-тесты и не только. Дальше это приоритизация, то есть как ты можешь накидать много классных гипотез и потом из них выбрать самые классные и всем объяснить почему. Дальше я бы выделил разные методологии управления проектами и фреймворки, но мне кажется, что это не всегда супер важно. Это важно только если ты приходишь в команду, в которой с этим все плохо, и тебе надо построить, да, как бы ты должен знать, как это обычно работает.
Мне почему-то казалось, что это самый какой-то базовый и суперважный навык вообще для каких-то продуктов, чтобы как раз-таки организовать команду с помощью вот этих вот всех методик.
Ну, я бы здесь отметил, что чаще всего во всех каких-то айтишных технологических компаниях есть куча людей, которые очень круто разбираются в методологиях, и чаще всего есть кому подстраховать по этому скиллу. Редко такое бывает, что прям никто не знал, что такое agile там, или ретро, или демо, я не знаю.
Это.
То есть обычно, наоборот, все про это спорят, а как нам это делать, и не обязательно в этом разбираться глубоко, то есть ты, конечно, должен знать, какие есть артефакты, что они означают, какие есть методологии, работаем мы по канбану или там еще как-то, да, но не обязательно должен быть в этом профи, но это как бы базовая штука, тем не менее. Ну и еще один базовый скилл – это все, что касается интерфейсов. То есть это очень важно, чтобы ты мог на бумажке нарисовать макап, вайрфрейм, сделать прототип, умел пользоваться фигмой, мог с дизайнером найти общий язык, имел вкус, мог быстро увидеть какие-то косяки в интерфейсе. То есть это важная штука. Ну и дополнительные, то есть у продуктов последние там, 3, наверное, года стали выделяться такие уже подспециализации. Если раньше там были продукты, просто там люди, которые делали продукты, то сейчас уже есть продукты B2B, продукты ML, продукты, маркетинг, продукты, еще какие-то и много-много всего, да. Соответственно, дополнительные hard skills, они нужны именно, если ты специализируешься. То есть, если ты делаешь, допустим, B2B продукт, то, конечно, тебе надо знать именно B2B.
Давай немножко поясним, что такое вот эти вот термины.
Ну, B2B, то есть все продукты, они обычно делятся с точки зрения для кого. То есть, некоторые продукты делаются для людей, обычных людей, вот, которые там ходят по улице, да, для частных лиц, а есть продукты, которые делаются для компаний, и там есть еще куча градаций, то есть это не просто типа деление на черное и белое, да, есть еще всякие самозанятые, ИПшники, компании с 3 человек, компании с 10 человек, компании с 100 человек, компании с 1000 человек, и там совершенно разные к этому подходы, и разные работают приемы, и разные фреймворки, то есть в этом надо разбираться, если ты занимаешься B2B. Ну и другие, там, например, ML, если ты продукт, который делает какие-то ML-штуки, тебе, конечно, надо знать, какие там бывают деревья, какие там датасеты, как их очищать, как с ML-щиками на одном языке разговаривать, с дата-сайентистами, то есть тебе надо в этом разбираться, да, как минимум.
Не думал, что так глубоко уже ушла профессия продукта, что нужно даже уже какие-то вот эти вот детали знать.
Да, есть там по тематикам еще специализации, там, да, но это не так критично. То есть, если ты делал социальную сетку и там занимался какой-нибудь воронкой продажи доп. Услуг, да, а тут ты перешел на другую работу, и теперь ты делаешь какой-нибудь CRM для отделов продаж. Это, по сути, новый мир для тебя. То есть, у тебя и пользователи совершенно другие, и продукт другой, и вообще все другое. Вот, соответственно, проще, когда ты уже имеешь какой-то релевантный опыт.
Тогда, получается, этот твой список навыков, он нужен не для там каждого абсолютно продукта, а не все его составляющие, ну, должен знать какой-то один человек. Это может быть какая-то группа людей, либо это человек, ответственный за какую-то одну область, он там отвечает за что-то, связанное там вокруг ML, ну, это machine learning, машин обучения, и, соответственно, он должен глубоко знать в эту тему, но тогда он, допустим, может быть, не так хорошо знает, не знаю, какие-нибудь там мобилки, или какие-то интерфейсы?
Ну, все-таки мобилки и интерфейсы я отношу к базовым навыкам, которые должен обязательно знать каждый продукт. Потому что, ну, куда ты сейчас без знания мобилок или без интерфейсов, да, как бы, даже если ты ML-продукты делаешь. Ну, да, чувак, который занимается ML, он не обязательно должен там глубоко знать какой-нибудь бизнес-анализ, например, да, потому что, возможно, ему это не пригодится. Но, тем не менее, конечно, будет плюс, если он что-то об этом слышал. Угу. Вот, ну, то есть, именно поэтому я вот и поделил на базовые и дополнительные.
В контексте того, где нужно учиться там и чему, мы, наверное, не поговорили про то, как долго этому нужно учиться. Как, на твой взгляд, ты, наверное, может быть, собеседуешь людей или там принимаешь на работу, подписываешь заявление, скажем так, тех, кто хочет к нам прийти, сколько занимает, наверное, какой-то этот первый путь до продакт-менеджера?
Ну, ты знаешь, очень все сильно разнится. Какие-то серьезные прям компании уже, которые давно с продуктовой культурой развиты, да, они, конечно, смотрят, чтобы человек был опытный, там смотрят несколько лет опыт, да, если они там на медла ищут, допустим. А компании, которые менее привередливые, они готовы брать ребят там с опытом год, например, да, поэтому, ну, достаточно большой спрос на продуктов сейчас, и он уже который год не падает, а наоборот растет, и людей все больше, кто продукт-менеджментом занимается, и никак не могут они удовлетворить этот спрос, вот, поэтому берут ребят достаточно молодых, достаточно легко. То есть, если ты молодой, ты что можешь сделать? Ты можешь, допустим, пройти курс какой-то, освоить какие-то основы, подходы. Ты можешь пойти в какую-то компанию, где либо она будет не супер требовательная, например, это какой-то стартап, или ты можешь пойти на стажировку в большую компанию, например, Тинькофф берет стажеров, и ты можешь постажироваться, это будет не продуктовая должность, да, ты будешь там, допустим, какие-то выгрузки делать, или ты будешь что-то исследовать, или заводить что-то, да, как контент-менеджер, но ты будешь смотреть по сторонам и смотреть, как это все делается, что происходит, и дальше тебе будет очень легко как бы подрасти до продукта, вот. То есть тут важно не пытаться сразу там устроиться в какую-то очень серьезную серьезную компанию, именно сразу на продукт, это часто, которые ошибку делают, потому что, конечно, серьезные компании смотрят, чтобы человек уже имел релевантный опыт. Там часто бывает, что человек, допустим, говорит, вот, а я 5 лет, а у меня там своя веб-студия, я типа делаю сайты для клиентов, но это как бы не равно продукт-менеджер, потому что, когда ты продукт-менеджер, ты делаешь сайт, или не сайт, а приложение, ты делаешь для пользователей, а не для клиентов, и это отличается.
Давай, может быть, поговорим, осветим другую сторону, там, противоположную, то есть вот менеджеры классно, они должны там много всего знать, а какие вообще есть минусы у этой профессии, кому бы ты, наверное, не рекомендовал бы становиться менеджером, кому это, может быть, не подойдет?
Ну, мне кажется, это точно не подойдет людям, которые не любят общаться, то есть много общения, и если человеку комфортно взять задачу, одеть наушники и уйти в себя там на несколько дней, то, конечно, продуктом ему тяжеловато будет быть, то есть ему придется как бы выходить за рамки комфорта.
В текущих реалиях я не видел вообще, чтобы даже программисты закрывались так в наушниках и сидели несколько дней, потому что всегда есть какие-то созвоны, куча.
Ну, опять же, какую роль ты играешь в этих созвонах? То есть есть, допустим, те же разработчики с продуктовыми амбициями, то есть это те люди, которые не просто хотят быть погруженными в продукт и как-то интересуются, а они хотят прям принимать решения, да, как бы... Может быть, им лучше было стать продуктами, если у них такое желание как-то влиять на эти решения. А есть люди, кому ок просто быть в курсе и делать какие-то интересные алгоритмы, например, да, и тогда он разработчик. Или рисовать какие-то крутые дизайн-макеты, тогда он дизайнер. Или там есть люди, которые там тестированием занимаются, они тоже находят в своей профессии кучу каких-то воодушевляющих моментов, да. Вот, поэтому, ну, не все созданы менеджерами, надо пробовать, смотреть, ну, такой в качестве какого-то базовой штуки. Я бы вот отметил, это три вещи. Это первое, это какая-то любовь к людям, то есть чтобы хотелось людям помогать, с ними общаться, много прям. Второе, это какая-то тяга к технологиям, то есть чтобы человек там интересовался технологиями, интересовался там онлайн-продуктами, да. Ну, и третье, наверное, это какой-то желание сделать мир лучше, что ли, я не знаю. То есть вот желание общаться много. То есть если этого нету, то, наверное, тяжеловато будет. Ну и системное мышление, конечно, то, что я вначале говорил. То есть походить со 100 человеками пообщаться и там посмотреть аналитику, найти кучу гипотез, это мало. То есть ты должен сразу думать, а что бывает, и сразу думать, а как это реализовать.
Угу. Ну, да,
понимать какие-то продукт. Ограничения, сразу... представлять какой-то родмап в голове и так далее.
Продукт мышления, такое какое-то искажение происходит уже со временем.
Ну да, да.
Осталось самое интересное, это про зарплаты. Давай, наверное, немножко поговорим на тему того, какие вообще разбросы примерно зарплат в этой профессии в целом по рынку, какие бывают зарплаты. Вот ты приходишь как джуниор, ты хочешь устроиться там, на первую работу или, может быть, даже стажером, когда это твоя первая-первая работа, и вот дальше по грейдам какие примерно там вилки бывают.
Это все очень сильно зависит от компании, а насколько она большая, насколько она богатая, насколько прибыльный продукт, который ты развиваешь, да, насколько там долгая перспектива, насколько карьерная перспектива большая. То есть есть куча-куча факторов, от которых это зависит. Я бы рекомендовал думать о двух вещах. То есть первая вещь – это насколько тебя вообще штырит задача. Крутизна компании, крутизна продукта, неважно даже, если ты не будешь продуктом, а будешь там контент наполнять, да, для этого продукта, то есть насколько тебе интересно действительно этот продукт развивать, да, как бы и заниматься им. И, соответственно, второе, и на что я бы обращал внимание, это, ну, условно можно назвать, вот дизайнеров называется портфолио, то есть какое-то твое портфолио проектов, которые ты как продукт занимался. То есть если у тебя есть хотя бы 1-2 каких-то вин штук, да, где ты там что-то крутое запустил, или там какие-то крутые достижения сделал, да, у тебя будет все отлично дальше. Вот, даже если ты в моменте потерял там денег или недозаработал, а если ты будешь пытаться как бы сразу мыслить, где побольше заработать, то тебе будет гораздо тяжелее как бы и развиться профессионально, и наработать свое вот это портфолио, да, как бы, которое может быть там внутри одной компании, это будет такая репутация твоя, и это может быть в разных компаниях. То есть я бы вот на стартовом этапе рекомендовал бы не пытаться найти там, где самая большая зарплата. То есть она в любом случае будет неплохая, ее будет хватать, да, как бы, а пытаться что-то перспективное найти, вот именно как работу. И тогда
в долгую.
На перспективе там 5 лет, это даст гораздо больше буст, и это будет гораздо круче.
Насколько я слышал, скажем так, что у продуктов есть некоторые, скажем так, бонусы за выполнение каких-то там целей. Ну, во-первых, типа, правда ли это, и, во-вторых, там, может быть, в каких-то количественных суммах оклада, допустим, как-то измеряется вообще. То есть моя цель не разузнать о том, сколько зарабатывают продукты, а рассказать о том, к чему можно прийти, занимаясь продуктом, каким, допустим, денежным достижением можно прийти, что можно себе там позволить через какой-то там промежуток времени. Понятное дело, что это не сразу прям будет все, но просто какой-то ориентир, чтобы был у человека какой-то в голове такой маяк, который бы светил ему, указывал путь, к которому он примерно может прийти, чтобы вот наслаждался жизнью там на пенсии.
Денег в этой профессии точно будет хватать на жизнь, потому что это, она входит в топ среди там, самых оплачиваемых профессий. Можно загуглить, есть куча исследований, где там обзоры зарплат продуктов, разработчиков, грузчиков и всех остальных. Можно посравнивать по городам. И она входит в топ. Но конкретно ваша зарплата, то есть она не обязательно должна быть такая, как вот написано, да, и не обязательно, если вы вдруг вас повысили где-то в большой компании, то надо сразу бежать и трясти начальника, дай мне больше денег. То есть это, ну, не так работает просто. То есть ты сначала делаешь что-то классное, растешь профессионально, становишься крутым чуваком, и потом просто как бы хорошие деньги, они приходят к тебе сами, и потенциальные и работодатели, и какие-то проектодатели, они начинают просто как бы за тебя драться, потому что ценные специалисты здесь, они очень-очень востребованы, потому что большой импакт, ну, то есть влияние на общий какой-то бизнес-результат.
Ну и финальный вопрос, это кем бы ты стал, если бы не работа менеджера, кем ты, возможно, в детстве мечтал стать, или были ли у тебя какие-то другие увлечения, на которые ты готов был потратить всю свою жизнь, кроме менеджмента?
Ну, вообще это очень важная штука про увлечение. Ну, то есть мне кажется, что здорово, когда тебе работа приносит какой-то кайф, и тебе там интересно работать, интересно заниматься тем, чем ты занимаешься. Но периодически ты все равно как бы, то, что называется модное слово «выгорание», да, ты начинаешь как бы подвыгорать, когда ты слишком уж много фигачишь. Соответственно, нужно какой-то иметь альтернативный вид деятельности, который ты тоже любишь, и он другой. То есть, если у тебя работа продукт-менеджмент, не очень клево иметь хобби программирования, да, то есть у меня, например, там два хобби. Одно – это я очень люблю ковыряться со старыми машинами, и, ну, мне это прям огромное удовольствие доставляет, вот. А второе – это что-нибудь делать своими руками. То есть вот я там детям сделал домик на дереве, да, там получил огромное удовольствие, вот. И это действительно очень разгружает голову, ну, там может спорт быть, то есть какая-то физическая активность. То есть если ты много работаешь головой, общаешься, сидишь за компом, то какая-то физическая активность или физический труд приносит огромное удовольствие, вот. Что еще из интересного, многие люди мечтают, типа, ничего не делать. Ну, для меня это как бы не прикольно. То есть я пробовал, и я себя отвратительно чувствую, мне начинают в голову лезть всякие дурацкие мысли, ага, и, ну, как бы цель заработать кучу денег и ничего не делать, она для меня абсолютно не актуальна. Меня, наоборот, прет делать, вот. И я хочу делать классные штуки там прямо до пенсии, да, как бы не уставая. И чем более классные, тем лучше. Вот. Еще ты, по-моему, спрашивал, кроме хобби, ты спрашивал...
Какая бы другая могла бы быть твоя специальность, если бы не менеджмент?
Ну, я точно в детстве не представлял, что я буду продакт-менеджером, ну, потому что тогда не было такой профессии. Мне 37 лет, это дофига, наверное, да, по меркам людей, которым сейчас 18 или 20. И тогда я точно не представлял, то есть я единственное, что понимал, что мне хотелось бы как-то самореализоваться. И... Ну, наверное, из-за того, что просто я из такой достаточно небогатой семьи был, и мне там много каких штук не было, да, а мне хотелось, да, чтобы они были, поэтому у меня был такой, как, ну, комплекс, не комплекс, который мне хотелось как-то реализовать. На этом пути, конечно, когда уже, ну, в детстве у тебя не было велосипеда, а потом ты, типа, на него заработал, и можешь купить себе велосипед, но как бы приходит некое разочарование, что все-таки, если у тебя в детстве не было велосипеда, то у тебя в детстве не было велосипеда. Да, вот. И приходится искать какие-то альтернативные уже мотивации, не только в том, чтобы какая-то компенсация недополученных каких-то материальных благ, да. Ну, тут как бы у каждого свои какие-то мотивации в детстве, мне кажется. Но в целом, если есть какое-то желание общаться с людьми и делать мир лучше, мне кажется, продакт-менеджмент — это очень неплохое направление, где можно поразвиваться, и какой-то еще там 10-15 лет, я думаю, что будет дефицит людей здесь. А пока вот весь бизнес будет диджитализироваться, расти, то есть вся экономика, да, то есть будет дефицит людей, и это, мне кажется, хорошая история, чтобы развиваться. Дальше, если уже вы там своих детей хотите отдавать куда-то учиться, ну, сложно предугадать, что там будет актуально, может, какие-нибудь биотехнологии или еще что-то. Вот, а на 15 лет горизонт, мне кажется, продакт-менеджмент — это очень неплохо.
Спасибо, мне кажется, получилась такая очень вдохновляющая финальная речь о том, как вырасти и стать классным человеком, который влияет на мир, изменяет его к лучшему. Зарядил, мне кажется, ты настроением людей. Спасибо тебе за этот интересный рассказ.
Круто, спасибо большое.
Пока.